война к тому Берлину. Шел солдат на тот Берлин. Матушка, не плачь по сыну, у тебя счастливый сын. Матушка, не плачь по сыну, у тебя счастливый сын.
Всем привет, вы слушаете «Медузу в курсе», меня зовут Иван Колпаков, я главный редактор «Медузы». А сегодня у нас специальный выпуск «Медузы в курсе», мы будем говорить про 9 мая. И сегодня со мной в студии два замечательных сотрудника нашего издания, редактор отдела быстрого реагирования Андрей Козенко.
Привет.
И редактор рубрики «Разбор» Александр Борзенко.
Добрый день.
Что ж, перейдем к нашей непростой теме, да, к 9 мая. Это как бы тема абсолютно необъятная, и чтобы есть такое специальное журналистское слово «сфокусировать», есть словосочетание «сфокусировать тему». Я попробую сразу же сфокусировать тему. Мы явно последнее поколение русских, да, у которых была возможность пообщаться с людьми, пережившими войну. Да, и не просто пообщаться с этими людьми, это наши близкие люди. Я как бы, вот мы перед подкастом про это говорили, про то, что бабушка и дедушка, да, это люди, с которыми у тебя есть вообще особенная связь. Они считают тебя самым лучшим существом в мире, и ты некоторое время, по крайней мере, в детстве тоже считаешь их лучшими существами. И ты от них получаешь этот, ну, как бы непростой опыт. Ты от них получаешь это непростое знание. Наши дети получат это знание от посредников. Мы для них уже выступаем посредниками. Тем не менее, мы еще все-таки носители какого-то специального знания.
Я видел тех, кто видел Ленина.
Да. Я видел тех, кто видел Ленина. И вопрос, он как будто бы очевидный, но тем не менее, про него интересно подумать. А нужно ли разговаривать с детьми про войну? Как им, с ними разговаривать про войну? А что ты им скажешь? И как про это говорить так, чтобы это не звучало фальшиво, учитывая, что вообще-то мы все-таки такого опыта не имеем.
Еще такой вопрос: нужно ли говорить про войну, или нужно говорить вот про Великую Отечественную войну?
Давай,
или
да,
нужно поговорить про Вторую мировую войну?
Сфокусируем опять-таки, да, как бы тему. Мы говорим все-таки про Великую Отечественную / Вторую мировую. Давай, Борзенко, с тебя начнем. Все-таки из нас троих ты единственный отец, да не просто отец, еще и многодетный отец.
Имею право бесплатного проезда.
Ты разговариваешь
в метро
с детьми, со своими детьми про войну.
Да. Ну, как сказать, я не то что встаю на табуретку и говорю, а сейчас, дети, мы поговорим с вами про войну. Ну да, ну, например, 9 мая. Ну, на самом деле, в моем случае я про войну говорил, когда возникали какие-то внешние раздражители, грубо говоря, да, какие-то факторы. Ну, например, и мне кажется, что там, когда мы приезжаем в Москву из Риги, то часто так бывает, что на них нельзя не нарваться.
На эти раздражители.
Ну, да.
Там все залеплено, допустим,
да, ну, потому
плакатами
что,
к 9 мая.
Да, ну потому что там везде там, а что значит вот эта ленточка?
Какое самое важное знание про войну ты должен передать своим детям, как ты считаешь?
Хочется сразу сказать, никогда больше, наверное, да, но в смысле, что война – это плохо. То есть вот этот пафос как бы «гордимся» или… Ну, это все мне не близко, и на самом деле это… Во многом, так сказать, то, что я говорю детям про войну, оно продиктовано логикой некоторого противопоставления, что слышно о войне в последние там, 5-10 лет из каждого утюга. Да? То есть я все время думаю, вот сейчас ребенок подрастет, куда-нибудь пойдет, ему там скажут, что вот были фашисты, и сейчас тоже в Европе фашисты. Это ну, такая обычная да, риторика, и можем повторить, и можем победить.
Ты пытаешься убедиться в том, что дети получили чуть более объективную картинку, чем та, что им показывают по телевизору или в учебнике истории, вот это вот все.
Ну да, но в смысле, что…
Ты стремишься компенсировать официальный миф какой-то, ну, как бы добавить к нему еще какой-то. Ну, и, с другой стороны, нет, по-моему, ты не стремишься компенсировать. Мне вот кажется важным, на самом деле, то, как ты это формулируешь, что ты от противного, в общем-то, это делаешь.
Ну, я говорю, на самом деле, я сейчас уже анализирую, на самом деле, да, как почему я так сказал, или почему я вообще сказал. Ну, на самом деле, ну, грубо говоря, я сижу в «Медузе», да, там, и появляется новость про то, что там решили поставить памятник Сталину. А почему поставить памятник Сталину? Потому что он великий победитель. Но в этот момент мне хочется сказать, как бы рассказать в частности детям, если возникает такой разговор, да, там, ну, вот про начало войны, вот про, там, не знаю, чистки в армии, например, да, то есть это... На самом деле, вот ты спросил, вот что бы я хотел о войне сообщить, ну, помимо очевидного, что никогда больше, помимо того, что бывает в жизни, там, испытания, то, что если все говорят в один голос какие-то громкие вещи, это не факт, что так оно обязательно и было, и вообще...
Сомневайтесь во всем.
Ну, грубо говоря, да, но что было сложно, и нужно думать головой, и смотреть источники,
как понятно.
Говоря. Конечно, я не на таком языке говорю.
Андрей Козенко, ты разделяешь этот подход?
Я как бездетный человек, я не могу его разделять в полном смысле этого слова, но я очень надеюсь на то, что в моей жизни с моими будущими детьми это будет немного другая история, потому что, безусловно, мне придется говорить, что-то рассказывать про войну. Я очень надеюсь на то, что мне не придется объяснять важность, значимость этого события как действительно одного из самых главных страшных событий 20 века для России и Советского Союза.
Я не понял, ну то есть ты считаешь, что навязываться не стоит?
Я считаю, что, во-первых, действительно не стоит навязываться, во-вторых, война очень хорошо проговорена и в культурном смысле фильмами и книгами, и на общественно-политическом уровне в целом есть понимание, что война далась огромной ценой, и действительно часть этой цены была заплачена еще до войны, и это отдельная история. Мне кажется, что в какой-то момент человек, растущий в нашем мире, просто сам накопит даже не столько знания, знания пусть учитель истории в школе оценивает, угу. Он накопит именно эмоциональное восприятие тех событий, какими они были тогда. И моя роль в этом смысле уточнять...
Но подожди, но чем в таком случае отличается будет восприятие, ну, то есть я думаю, что если будет все устроено примерно так, то твой ребенок будет относиться к Великой Отечественной войне примерно так же, как он относится к Отечественной войне. Эмоциональная связь у него с этими событиями будет примерно такая же, нет?
Я думаю, что нет, потому что в какой-то момент у него, безусловно, возникнет вопрос, а как наша семья связана с этой войной? Это же все-таки не 1812 год, это событие относительно недавнее, и мне кажется, я не вижу никакого...
Тебе кажется. Разума. Я уверен, что да? Тебе кажется. Я попробую сейчас совершить, возможно, не самый изящный жест. Дело в том, что я вчера поговорил со своей племянницей, я сейчас не буду, у меня их несколько, и поэтому я имею право рассказать о том, что... Сказать, что, ну, как бы, прости меня, пожалуйста, что я буду пересказывать наш разговор, во-первых, дорогая племянница, во-вторых, я не собираюсь называть твое имя, но мне кажется, что это показательный разговор, да, показательная беседа была. Ей, скажем так, около 20 лет. И она невероятно смышленая, на мой взгляд, девушка. Я считаю, что я считаю ее одним из самых здравомыслящих людей в нашей семье. Но как бы из разговора с ней по поводу, так сказать, Великой Отечественной войны выяснилось, что у нее довольно, как бы сказать, противоречивое представление о том, что это такое. То есть, во-первых, я у нее спросил, считаешь ли ты, что День Победы, то, как он отмечается в нашей стране, и это, в общем-то, это здорово. Да? Это, как ты думаешь, правильно ли отмечается День Победы в России? На что получил ответ, что нет, День Победы отмечается категорически неправильно, потому что этот праздник испохабили, потому что все напиваются в этот праздник, и это абсолютно неприемлемо. Что мне показалось довольно неожиданным, так сказать, взглядом на этот праздник, потому что у меня другие претензии ко Дню Победы.
Тоже испохабили, но не потому что напиваются.
Безусловно. Потом я спросил у нее, а что ты чувствуешь 9 мая? Она сказала, я горжусь своей родиной, потому что она победила. Я спросил у нее после этого, а ты вообще знаешь что-нибудь про родственников, про своих родственников, которые как-то, вероятно, участвовали, да, там, в событиях, связанных с Великой Отечественной войной? Она сказала, ну, конечно, я ничего не знаю, и я никогда этим не интересовалась. Ну, то есть, мне что-то рассказывала бабушка, но я не помню, что она мне рассказывала. Что-то я узнала в школе, но я ничего практически не знаю о своих родственниках, которые воевали. Опять-таки, да, дальше мы разговаривали про то, какие фильмы она любит о войне. Она смотрела фильмы о войне. Она знает музыку военную, да. Она, в общем, довольно интересно рассуждает про это. Но она никогда не интересовалась. На самом деле такое тоже бывает, и мне кажется, что это гораздо более распространенное явление, чем ребенок, который этим интересуется. Более того, когда все вокруг забито как бы официозом, ты явно не хочешь этим интересоваться. Вот, я ей еще один вопрос задал, мне кажется, что это очень показательно, и как бы это конец разговора был. Я у нее спросил, а как ты считаешь, вообще война – это, по-твоему, это приемлемый способ решения проблем? И она сказала, да, мне кажется, что это абсолютно приемлемый способ, потому что они же по-другому не понимают, люди-то.
Ну, да, но, слушай, у меня на самом деле есть что, в смысле, ответить сразу, да, по итогам, ну, в смысле, что там, когда война приемлема, когда неприемлема, мы все можем сейчас сильно уйти в сторону. Я хотел бы, если можно, на секунду вернуться к тому, что сказал Андрей еще, чуть-чуть вернуться, действительно, про то, что вот в общественном политическом понимании есть некоторое... такой общий консенсус про то, что война – это огромные потери. Вот мне кажется, что как раз вот акценты сейчас сместились, да, вот сместились к тому, о чем говорит твоя племянница, скорее вот гордость, вот это главный тезис.
Я горжусь, когда Андрей говорит, что, ну, как бы человек явно получит эту информацию из других источников, а моя задача просто ответить на уточняющие вопросы, и мое предположение, оно такое – ты, скорее всего, человек получает информацию из других источников, ребенок, он, скорее всего, ну, как бы из чувства противоречия, естественно, да, он, ну, ты не можешь заинтересоваться Великой Отечественной войной, наблюдая за официальным празднованием этого, ну, как бы этого дня в России. Мне кажется, это очень сложно, этим невозможно заинтересовать ребенка.
Можно я вам скажу, что я на этот счет не беспокоюсь еще и потому, что государство очень плохой рассказчик. Он агрессивный рассказчик, он местами нечестный рассказчик, он...
безграмотный рассказчик.
Сам тон его, он скорее отталкивает. И в этом смысле...
Ну да, я все время как бы... У нас обычный такой информационный повод, значит, что кого-нибудь из СС, значит, разместили на фотографии с плакатом типа...
Ну да, классика, конечно.
Ну или там немецкий танк какой-нибудь.
Да, каждое 9 мая десятки сообщений про то, как перепутали дизайнеры, да, людей в форме, но...
Но я согласен, да, что государство... плохой рассказчик, вот это с этим связано моя эмоция. Я не хочу, чтобы это... Да, я согласен с Андреем, что как бы это очень важная вещь. Это очень важная вещь для истории моей 20 века. Это очень важная вещь для моей семьи, для той как бы семьи, которую мои дети еще как бы знают, ну, там, да, и для них это все вполне понятно. Но я не хочу, чтобы за меня... Вот я не доверяю в этом плане государству уж точно, да?
Мне кажется, что государство как бы само по себе, которое... Есть некоторая логика государственная, да, в том, чтобы праздновать День Победы, и я ее понимаю, мне не всегда кажется, что это, ну, как бы категорически плохо там, и мне кажется, что это какие-то два процесса, которые могут идти одновременно, есть какая-то семейная история, а есть история народная, или есть государственный миф, это даже может быть даже больше, чем два потока, да, это может быть больше реальностей. Другое дело, что мне кажется, что проблема заключается в том, что если государство российское к чему-то прикасается, то, к чему оно прикасается, постепенно начинает превращаться, как бы оно окаменевает и разваливается в конечном итоге.
Окаменевает – это, знаешь, очень хороший сценарий. Ну, в смысле, что это обычно не окаменевает, а наоборот начинает как бы вот жутко бомбить в негативном смысле. Ну, в смысле, если вспомнить там последние инициативы, у нас же Владимир Мединский, который министр культуры, он еще и как бы председатель, значит, военно-исторического общества, и для него как бы тема войны это то, что вот прямая иллюстрация тому, что ты говоришь, если прикасается государство, то всегда хочется как бы дистанцироваться, да, потому что совершенно непонятная, да, вот эта история с панфиловцами, да, когда...
Расскажи.
Ну, как бы есть миф, который документально подтверждено, что это миф, и это нормальная история, война порождает как мифы. Бы мифы, да?
Да.
Но мы должны... об этом рассказывать так, как рассказывала об этом пропаганда Я вот, когда всю эту историю разбирал, и в частности, копался вот в документах, которые выложены, кстати, на сайте Гарфа про подвиг панфиловцев, всем очень рекомендую, это действительно увлекательно читать эти документы. Да. Я все время как бы думал, какой мог бы быть фильм, да, про то, как складывался этот миф. Да, потому что никто же не говорит, что, никто же не говорит, что не было подвигов. Да?
Да.
Никто же не говорит, что как бы нет, они были сплошь и рядом. Но почему же как бы нужно вот как так к этому подходить, прямолинейно? И на самом деле, что ни возьми, вот мы с Андреем вспоминали то, как появлялась эта акция «Георгиевская ленточка». Да.
Да.
Георгиевская ленточка с тех пор как бы сменила свое совсем значение.
Я просто не уверен, что она с самого начала имела какое-то отношение к войне. Она появилась в 2006 году. Ее активно раздавало и пропагандировало государственное агентство РИА Новости. И раздача происходила с помощью некой общественной организации. Ну, то есть, ну, по Москве было десятки адресов, где эту ленточку можно было взять. С моей точки зрения, она с самого начала не имела никакого отношения к войне, она стала своего рода ответом на появившуюся двумя годами раньше и удивительным образом сплотившую нацию оранжевые ленточки на Украине.
Ну, то есть, это как бы социальная технология. Нам, мы, на самом деле, это известная часть истории про
Георгиевскую ленточку. Все-таки, то есть, это было сверху, а не снизу, в отличие от смертного полка.
Послушайте, но при всем при этом, вот я мальчик из провинции, так сказать, я совершенно не... Я не знал, откуда появилась георгиевская ленточка, и мне, наверное, немножечко как бы стыдно вспоминать не то, что я, так сказать, так к этому относился, а то, что я не попытался выяснить, какая как бы история позади этого всего есть. Я помню, как я повязал эту георгиевскую ленточку, мне казалось, что это очень крутая какая-то, ну, спонтанно родившаяся акция памяти. То есть у меня к ней было отношение, поскольку я не был совершенно вовлечен в историю возникновения георгиевской ленточки. Я помню, как мне мой друг про это рассказал, и он где-то добыл эти ленточки, он со мной поделился, это было классно. И только, не знаю, вот как Андрей говорил тоже, да, мы когда обсуждали это перед подкастом, что первый год все носили георгиевские ленточки, а второй год половина людей носила георгиевские ленточки, от тех всех на третий год четверть.
Кстати, мне кажется, что вот как раз это и есть доказательство моей теории, потому что действительно раз на четвертый год эту ленточку носили только, условно говоря, представители движения «Наша» и «Молодая гвардия» и «Единой России», значит, это все-таки был политический жест не про войну и не про...
Причем я хотел бы остановиться на одном моменте. Вот что ты же сказал, что тебе друг достал, там ты причем был, ну, молодой, да, ну, ты совсем, сколько тебе там...
Пользователь
был,
интернета...
Молодой пользователь интернета...
Я закончил университет только что. Я вообще-то, ну, да, общем... работал заместителем главного редактора там в местной газете.
Ну, да, ну, в общем,
мог, короче, мог, я к чему... мог разузнать, наверное. Ну,
я и говорю не об этом, я к чему говорю, что в принципе... Вот эта как бы идея, что нас что-то, всех людей как бы в России что-то может объединить, и это память о войне, мне кажется, это очень логично, очень понятно, потому что это задело каждую семью, и вот в этом плане очень характерная история.
Первое, это первый вывод. Второй вывод, как только государство начинает наяривать, как только они поняли, что это работает, и как только появилось... Дело в том, что в первый год эту георгиевскую ленточку, ее как бы надели все, но это на самом деле неправда, ее надели те, кто смогли ее достать. Ее нужно было доставать. Это было очень похоже на бессмертный полк в самом начале. Правда. Но потом государство подключилось. Потом эти георгиевские ленточки начали производить в промышленных масштабах. И мы знаем, во что это превратилось. Собачки, на которых навязаны эти георгиевские ленточки. Ну, то есть, все вот эти вот... Ну, то есть, совсем уже какая-то там, так сказать, деградация.
Это то, скорее, от чего хочется дистанцировать.
Но это я про что говорю.
При всем, как бы... Уважение
это, к... это государство прикасается. Даже не, возможно, это было придумано как какая-то как бы социальная технология экспериментальная в начале, но если государство всей своей мощью наваливается, сразу же это все ломается. Это все теряет человеческий облик. Я поэтому и говорю, Андрей, что как бы не может, мне кажется, если вообразим себе некого человека в вакууме, да, молодого человека, который пытается понять, что такое Великая Отечественная война, через, так сказать, по открытым источником сегодняшнего России, он сталкивается с шелухой в основном. Он сталкивается с ну, как бы с чем-то глубоким, фундаментальным образом ненастоящий.
Я не исключаю, что, безусловно, при том, как мы это с тобой описываем, часть шелухи, безусловно, достанется. Но меня это, опять же, не смущает потому, что мы и так знаем, что Великая Отечественная война объединила, по сути, каждую семью в России, в бывшем Советском Союзе, потому что так или иначе люди были в нее вовлечены. Когда твое государство, уловив эту идею, начинает раз в месяц тебе это довольно настойчиво повторять и навязывать эту историю, то, будучи человеком хоть немного здравомыслящим любого возраста, что ты сделаешь? Ты отвернешься, ты перестанешь это слушать.
Мне кажется,
или станешь что... бороться с этим.
Ну это да, я на самом деле согласен с Андреем. Но в смысле, что я тоже хотел бы надеяться, что как бы... там моим детям хватит чутья, если все шагают строем, то не нужно в этот строй как бы идти.
Что у меня вызывает личную неприязнь глубокую в связи с празднованием Дня Победы сегодня в России, тем, как это устроено, да, не в связи с празднованием Дня Победы ни в коем случае, а в связи с тем, как это устроено на государственном уровне. Мне кажется, что в конечном итоге это не праздник мира, а праздник войны. Да, это бряцание оружием, и это вот это мое главное и глубинное, в этом мое глубинное расхождение с тем, как этот праздник сегодня представляется, представлен людям. Да?
Конечно,
вот,
конечно.
Да. Неофициальный лозунг, неофициальный девиз последних лет – это «можем повторить». Да? Да. Мы можем повторить что? Можем повторить 20 миллионов погибших, можем повторить чистки, Молотова-Риббентропа тоже можем повторить. То есть, что мы можем повторить? Это страшная война, которая как бы… Это страшный опыт, это страшный опыт. Мы не хотим это повторять.
Мне очень понравилось, на последней демонстрации был лозунг «не можем повторить». Вот это на самом деле, ну как бы, мы ну, не можем повторить.
Да, не дай бог, чтобы сложились такие обстоятельства, чтобы мы могли, должны были. И это проблема в конечном итоге заключается в том, что мне кажется, что то, как выглядит сегодня праздник Победы, ну как бы это победа партии войны. Мы живем в мире, в котором многие люди считают, что война – это нормальная, это приемлемый способ решения конфликта. Вот моя племянница, с которой я разговаривал вчера, она говорит, что это окей. Да? Ну и это, мне кажется, катастрофой. Мне кажется, что утеряно самое главное знание. Самое главное знание, которое должно передаваться из поколения в поколение, что это чудовищный опыт. Это ни в коем случае… Нужно сделать все, чтобы это не повторилось.
Горели небо, Нева и Волга, горели небо и поля. Одна беда, одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь, но хватит горя и печали, где те, кого мы потеряли. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
При всем при этом есть же такая на самом деле точка зрения о том, что мы не хотим передавать. Ну, то есть война – это болезненный опыт, и мы не хотим делиться болезненным опытом с нашими детьми, мы не хотим передавать болезненный опыт.
Мы, конечно, не хотим, чтобы дети падали, да, и чтобы у них коленка болела, но тем не менее мы понимаем, что так или иначе это и произойдет, и поэтому нужно научиться как-то с этим быть, да, как-то с этим жить, что вот.
Я в этом смысле абсолютно согласен с Сашей, и гораздо, возможно, гораздо более болезненными для ребенка будут даже не рассказы про войну, а рассказы про вещи, близкие к нему по времени.
Что ты имеешь в виду?
Та же чеченская война.
Да, я тоже раз подумал про Чечню.
У тебя, вот я опять-таки буду к тебе обращаться, Саша, у тебя есть дети, и ребенок спрашивает, а почему, папа, почему произошла война, да? А почему вот одни хорошие, а другие плохие? Как ты это объясняешь? Ты можешь это объяснить?
Нет, ну я не могу сейчас как бы воспроизвести, потому что действительно все зависит от контекста. Я во всяком случае уйду, наверное, от противопоставления жесткого хорошие и плохие, как бы и черные, и белые, да. Хотя, вот если говорить про конкретно Великую Отечественную войну, да.
Она ведь Великая Отечественная,
да,
не просто
так. Да, она не просто так. Но нет общего, как бы, какого-то нарратива, что вот этот был хороший, этот был плохой, этот на нас напал, да, потому что обычно это раскладывается на много разных историй, да. Потому что как мы говорим о войне? Вот я был у меня год в Латвии, когда я очень погрузился в семейную историю, выяснял подробности гибели моих родных в Холокосте в Латвии. Да. И это же тоже как бы война, да, это тоже, и вот рассказывая об этом опыте, о том, как я их искал, о том, что я нашел, о том, что я о них узнал, о том, где они жили, да, и как они погибли. Из этого как раз и выстраивается какой-то контекст. То есть мне не обязательно формулировать четко там какой-то месседж размером в абзац. Мне кажется, что так или иначе действительно этот месседж там сформулируется, и он не должен как бы так формироваться. Супер кратко, как бы, и супер исчерпывающе.
Тебе не кажется, Андрей, что если ты не рассказываешь про это, то ты, ну, это просто исчезает?
Я вот как раз пытаюсь это сформулировать. Я свою прабабушку практически не успел застать. Она умерла, когда я еле-еле стал подростком. Но бабушка умела красиво говорить. Я ее знаю по цитатам, которые я получил от своих, от отца, от матери, от других родственников. И какой-то образ этого человека есть у меня в голове. Точно так же произойдет с нынешними маленькими детьми-подростками, которые никогда не увидят в своей жизни человека, который принимал участие в Великой Отечественной. Так или иначе, это будет все равно их в меньшей степени, чем наши, да, безусловно. Но это будет их личная история.
Да, но мне кажется, что ты ошибаешься по поводу того, что это не нужно инициировать самому. Ты не сможешь. Мне кажется, что это вообще очень важная штука. Вот я, как разговаривая с племянницей вчера, я понял, что мне жаль, что родители ее, там, моя сестра, с ней про это не говорила. Мне очень жаль, что она выросла там вот до 20 лет и про это ничего и не знает целый пласт семейной истории. Я могу ей про это рассказать. Я пообещал себе, что я должен с ней про это поговорить и что-то про это ей рассказать. Каким-то образом ее заинтересовать. Я уверен в том, что ты не можешь, как бы, есть какие-то важные истории, которыми ребенок не может сам собой заинтересоваться.
Вань, ты же фактически сейчас иллюстрируешь своими словами мой тезис. Ей некому, никто из живущих и участвовавших в войне не может ей об этом рассказать, поэтому ты ей об этом расскажешь. И это станет частью ее семейной истории.
Я апеллирую к твоему заявлению о том, что сам разберется, а моя задача ответить на уточняющие вопросы. Такой был у тебя тезис. Я не злопамятный, я просто злой, память хорошая, да.
Нет, я не настаиваю на том, что мой тезис единственно правильный. Я, скажем так, я бы хотел, чтобы он был правильный, когда придет время это обсуждать.
Мое глубочайшее убеждение заключается в том, что это очень болезненный опыт, и чем более полным образом ты как бы им поделишься со своими детьми, поскольку ты хоть в каком-то виде являешься носителем этих, так сказать, воспоминаний, да, к счастью, ни один из нас троих не воевал, хотя вообще-то есть наши ровесники, которые воевали, между прочим. И они-то как бы гораздо...
Ну, у меня младший брат воевал.
В общем, мне кажется, что это должно быть как можно более выпукло и ярко передано, да, и не только через, условно говоря, там, через монументы, через памятники искусства и все такое прочее, а как бы очень живая семейная история про живых людей, которым вообще-то было очень-очень трудно.
Ну да, но на самом деле тут ужасно интересно про то, что как раз воспоминания каких-то моих там бабушек, дедушек, это совсем как бы часто была не парадная история, да, то есть вот, например, про у меня прадед, который дед моей мамы, Павел Пресс, вот он вот пошел и пропал без вести, и в этом сложно найти что-то такое, что вдохновляет как бы сердце там ребенка.
В смысле, да? Сама по себе история про то, что пропал без вести.
Мы не знаем, как бы взорвал ли он при этом как бы немецкий танк там, или что. Нет, он просто пошел и погиб.
Угу.
И как мне, я спрашивал как бы за подробностями, как бы обращался, да. И у нас это в семейном таком обиходе было, звучало так. Им дали одну винтовку на троих. И я потом много раз встречал вот эту формулировку, ему дали одну винтовку на троих. Из других источников, то есть я не исключаю, что это была история как бы не про него на самом деле, да, но это было нечто, что, ну вот, то, как оно происходило, да. И вот и дальше уже шли вопросы, а почему так было, да, а как так получилось.
9 мая у вас празднуют в семье?
Нет, 9 мая у нас не празднуют. И...
Или праздновали все-таки,
нет,
да, это какая-то, может быть, еще и уходящая
натура. 9 мая у нас не праздновали, но как раз во многом из-за того, как мне кажется, и на самом деле это не только мне кажется, я разговаривал сейчас со своим папой, пытался как бы освежить и воспоминания, и посмотреть с его стороны, да, вот как он думал про это. Дело в том, что у нас в семье нету выживших людей, которые видели войну и воевали, да, потому что наши бабушки, дедушки, они были детьми, да, они видели эвакуацию, но про это рассказывают, и я как-то это записывал тоже на диктофон, но не 9 мая. А вот и есть... опыт Холокоста, когда погибло огромное количество людей, в том числе детей и родственники, и, ну, как-то не 9 мая об этом вспоминают, наверное, да, то есть, ну, как-то так вот получилось.
Андрей, а у тебя?
Ну, просто вот как раз мой оптимизм по поводу будущего, он обусловлен прошлым, потому что мне повезло, у меня никто не погиб на войне, у меня воевал прадед, у меня бабушка с дедушкой всю войну проездили на санитарном поезде, и 9 мая для дедушки с бабушкой было скорее семейным праздником, еще одним поводом собраться за столом, еще одним поводом включить телевизор, когда там идет концерт с военными песнями. Поговорить не о войне они не вспоминали, они почти не вспоминали. Рассказывали, если я спрашивал, но не вспоминали сами. Поговорить о каком-то, я не знаю, каких-то вот чисто бытовых вещах, дети, цены. И вот в моей голове, да даже в моей душе, наверное, чем в голове, это какой-то очень спокойный и праздничный день. Никак, он для меня связан скорее с облегчением, с победой, как с облегчением, чем с победой, как война, да здравствует война, потому что война приведет к победе.
Они про что говорили за столом, когда собирались 9 мая?
Как, вот, как я и говорил, они обсуждали то, что они обсуждали бы, встретившись в любой другой день. Угу. Иногда появлялась газетная вырезка, где бабушка была сфотографирована вместе с медсестрами, с которыми она вместе ездила в этом поезде, и был там небольшой текст про то, что вот героини.
У нас память о войне как бы была вот в виде военных песен, которые всегда пели за столом в разные дни, и не то, что какие-то специальные даты были, это могли быть дни рождения, это могла быть вот, ну, особенно там, если мы собирались с моей, были вместе с моей бабушкой, там, и за этим часто следовали разговоры и обсуждения семейного прошлого, и о том, какая там песня, когда была написана, и почему, и, угу, и так далее. То есть это тоже, на самом деле, очень важная часть как бы вот такой семьи, на самом деле, так или иначе, потому что вот все равно война, это, конечно, была, ну, было совершенно колоссальное
событие. А какая-то конкретная есть какая-то в этом, у каждой семьи, возможно, есть какая-то, ну, предположительно, есть какая-то очень важная, там, не знаю, основополагающая легенда о войне, какая-то у вас есть такая основополагающая
нет,
легенда о войне?
Нет, но у нас основополагающей легенды нету, потому что у разных бабушек, разных дедушек разная история, но да, есть какие-то истории, которые с детства как-то вспоминались, запоминались, как моя бабушка, будучи ребенком, писала. Она мне рассказывала, что они писали не на бумаге, а на газетах, на полях, потому что бумаги просто не было. И как она писала письма на фронт, у них в классе была такая как бы инициатива писать письма на фронт. И она удивилась, получив какой-то непонятный ответ от вот этого неизвестного как бы бойца. А оказалось, что этот боец неправильно рассчитал возраст, значит, тому своего корреспондента и решил как бы вступить в какие-то отношения, И бабушка просто побежала к маме и спрашивает, что это вообще такое. Вот, и, ну и так далее. И много таких историй. У другой моей бабушки очень интересная история тоже из эвакуации, про то, как слушали вот эти репродукторы, которые были основными источниками информации, и даже то, как их с сестрой затронула некая шпиономания, которая была тогда разлита как бы в воздухе. Нет, конечно, такие воспоминания есть, и я их, конечно, буду пересказывать своим детям в том или ином виде.
Я вот совершенно не представляю себе, как поделиться своим опытом, потому что я не знаю, как про это даже, в общем-то, и друзьям рассказать, потому что у меня как бы очень специфические, в этом смысле очень специфическая семейная история, потому что меня воспитывала, большую часть моего детства меня воспитывала бабушка, а моя бабушка родилась в 1915 году, то есть, скорее всего, она годится ровесницей вам, вашим прабабушкам, да, там, прадедушкам. Вот, и она пережила войну, будучи взрослым абсолютно человеком. И я как бы иронически думаю про себя, как тоже как, ну, хотя в этом нет ничего по-настоящему смешного, я думаю, что я тоже в каком-то смысле послевоенное поколение, потому что, ну, что такое как бы послевоенное поколение? Это которое, то поколение, которое жило, ну, как бы знало о войне, не вспоминало о войне не 9 мая, да, а просто жило в этих обстоятельствах. Я жил в этих обстоятельствах. Я знал, что это произошло как будто бы совсем недавно. Не потому, что это, об этом все время говорили, хотя об этом иногда говорили. Ну, то есть, но потому что мы жили как бы в качестве... Наша жизнь была антитезой к войне. Да? Вот войну голодали, войну во всем себя ограничивали, и поэтому мы сейчас себе этого не можем позволить. Да? Как бы мы тоже должны себя ограничивать. И непонятно, на самом деле, почему мы тоже должны себя ограничивать.
Ну, вот это, кстати, ужасно интересно. Вот проявляется в каких-то бытовых штуках, вот типа, что хлеб нельзя выкидывать, или что там вот ты не доел, и тебе вот у нас в семье этого не было, например, по-моему, да, но... В принципе, я до сих пор иногда слышу там отсылки к блокаде, как бы к современным безусловно. Детям, что вот нельзя. Я помню, что у нас в детстве,
это, например... вообще очень важная часть, мне кажется, русского, так сказать, мифа.
Да. Про хлеб есть. Абсолютно та же самая история. У меня бабушка, ну, она, правда, пережившая голод перед войной, она арбуз ела с хлебом. Она все ела с хлебом.
А моя мама говорит про мою бабушку, что моя бабушка, если бы не было моего деда и не было необходимости, там, не знаю, готовить еду внукам, она бы всю жизнь прожила на воде и хлебе, потому что она как бы абсолютно перестроилась во время войны, она почувствовала себя по-настоящему главой семейства во время войны, куча родственников приехала, люди из эвакуации, пожилая, значит, старше нее сестра. В общем, она оказалась человеком, который тащит всю семью во время войны. И она ее вытащила. И она вытащила кучу детей, кучу своих родственников, и как бы вот в этом очень таком героическом, так сказать, на самом деле положении она застыла на всю жизнь. То есть я родился в начале 80-х годов, а бабка моя была все та же, как бы как вот, не знаю, как в конце 40-х. И это удивительная штука, то есть меня каким-то образом, я как бы перенесся в то время, а поскольку я не ходил в детский садик, был очень привязан на самом деле к семье, жил довольно герметичной жизнью, я это, в общем-то, как бы воспринял и впитал, как, ну, там, это часть моего, ну, то есть, это, я думаю, что это тоже серьезным образом на меня как, повлияло, но я не знаю, как про это рассказать, я не знаю, как этот миф передать.
Ну, насчет передачи, как бы, ну, в конце концов, действительно, ну, есть книги. Вот в этом плане вот очень созвучно оказалось, Андрей сказал про арбуз с хлебом, я вспомнил рассказ Виктора Драгунского, который называется «Арбузный переулок», который, при том, что это совсем небольшой рассказ, для меня в детстве, вот я войну, вот с точки зрения восприятия войны, он был для меня очень важным. Рассказ такой, этот главный герой Дениска не хочет там, значит, доедать кашу, и начинает капризничать, и как часто бывает, ему папа в этот момент рассказывает про, значит, блокаду, но только он рассказывает блокаду не по чьим-то рассказам, а по своему детству, и как раз он рассказывает, как ему чудом достался арбуз, и это как-то так написано, в череде очень смешных рассказов Драгунского и так далее, что это на меня вот, ну, так произвело какое-то впечатление, и я думаю, что, ну, книги этой такой понятный и простой способ передачи того, что мы не сможем, возможно, да, там.
Я испытываю страшный дискомфорт, раздумывая над тем, что сколько бы мне историй про войну не рассказали в детстве, я уже не могу ничего доспросить. Ну, как бы у меня появилось столько новых знаний по этому поводу после, так сказать, после того, как ушли мои родственники, воевавшие или работавшие в тылу, а я доспросить не могу. У меня как бы есть серьезные вопросы, у меня есть вопросы, которые гораздо глубже, как мне кажется, да, как бы сложнее, чем просто как бы набор легенд. Мой вопрос не сводится к тому, что типа бабушка, расскажи про то, как жилось в войну, да, или там дед, расскажи, как ты дошел до Берлина.
Мне кажется, тут главное слово вообще вопросы, потому что вот то, что нам предлагает государство про войну,
это ответы.
Да. И на самом деле это вот очень характерно, что, мне кажется, главная ценность, главное знание для детей, которое можно передать, да, это то, что надо спрашивать. И, как мы знаем, вот известно, что денацификация в Германии, да, угу. Это был период, вот так он и называется, да, период вопросов там отцам. А где да. ты была, что ты делал? И действительно, знание о войне – это не ответы, вот этот был хороший, этот плохой, но пришли панфиловцы и всех победили, да? Нет, это как раз про то, что нужно интересоваться, нужно спрашивать, почему так получилось, что дали 3 винтовки на одного, почему там до войны убивали, расстреливали генералов. И мне кажется, что вот мне бы хотелось дать детям вот этот навык. Всегда да. спрашивать, всегда сомневаться, всегда интересоваться. Не относиться к этому как к чему-то окаменевшему и застывшему.
Спасибо, Саш. Это был спецвыпуск подкаста «Медуза в курсе». С вами были я, Иван Колпаков.
Я Александр Борзенко.
И Андрей Козенко. Спасибо за то, что слушали нас.
Спасибо, что вы провели это время вместе с нами. Пожалуйста, пишите нам на почтовый адрес podcast@meduza.io, на адрес нашей электронной почты, или в Telegram «Медуза loves you». И подписывайтесь на наши подкасты у нас на сайте, в нашем приложении, в общем, там, где вам удобно нас слушать. Счастливо! Далеко за туманами.